Всем здравствуйте, всем тем, кто любит слушать Ведорадио, особенно любит прямые эфиры. Сейчас именно тот момент, когда вы можете в прямом эфире послушать нашего лектора. Сегодня это Евгений Коинов, и в прямом же эфире вы сможете задавать ему вопросы в конце нашего общения, ближе уже к окончанию часа. Сейчас же 16:00, и время послушать самого Евгения. Уровни постижения реальности. Мы уже добрались даже до очень высоких уровней постижения, уровней постижения Бога. Но об этом подробнее Евгений расскажет. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл наших программ «Уровни постижения реальности». И мы, наконец, добрались до темы уровней постижения Бога, кто такой Бог, как он проявляется, чтобы увидеть, что это за личность, да, что это за личность, и на высших уровнях понять, каким именно образом мы способны построить отношения непосредственно с Богом. И первые уровни были связаны с проявлением материального мира. И добравшись до Брахмана, да, мы с вами начинаем отсчет именно в сторону понимания, кто такой Бог. И вначале мы будем говорить о том, каким именно образом Бог проявляется в сфере действия материальной энергии в материальном мире. Потому что есть определенные проблески, есть определенные указатели, оставленные Господом, обусловленным душам, для того, чтобы они могли найти дорогу обратно. И последняя тема семинара по уровням постижения реальности Брахман, она как раз является первым проявлением Бога, потому что, как мы уже говорили на прошлом эфире, Брахман определяется священными писаниями персональными, то есть священные писания, которые ставят восстановление отношений с Богом как высшее совершенство человеческой жизни. Есть два типа трансценденталистов, два типа людей, ищущих истину, духовное знание. И первая категория – это ищущие, которые ограничиваются как раз постижением Брахмана, когда считается, что достижение этого божественного сияния и есть высший смысл, и есть предназначение человеческого бытия, то есть просто освободиться из-под власти действий материальной энергии и раствориться в таком блаженном сне. Но вторая часть ведического знания, она говорит, что это не является пределом. И то, что считается потолком вот в имперсональной философии, является лишь точкой отсчета в философии персональной, означает восстановление отношений с Богом. И поэтому каждый уровень, о котором мы с вами будем говорить, он так или иначе подразумевает определенное мировоззренческое изменение, определенное понимание, то есть как именно я могу увидеть отблеск Бога в той обыденной реальности, которая меня окружает, в том мире, да, в котором я оказался. И первый уровень – это Брахман, божественное сияние, исходящее непосредственно от Господа. И второй уровень – это наша с вами сегодняшняя тема, когда мы будем рассматривать время, энергию времени как проявление Бога. Бог как проявление, да, проявление Бога как время. И что мы вообще знаем о времени? Ну вот материальная наука, она физика изучает это явление. Теоретическая физика, она говорит о пространстве, времени, да, то есть она объединяет эти две категории фундаментальные, пространство и время. Есть какой-то очень развернутый математический аппарат, который описывает, но за всем этих ворохов как бы формул, теории, скрывается главное. Но что говорят священные писания? Оказывается, что время оно бывает разное. И время есть как в духовном мире, то есть за пределами Брахмана время продолжает существовать, правда, оно носит принципиально, качественно другую природу. И есть время, время, которое мы воспринимаем в мире материальном. Причем, я думаю, что очевидно тот факт, что восприятие времени, оно носит субъективную природу. То есть, я думаю, что есть такие примеры, когда проходит какое-то длительное время, да, объективно для нас оно пролетает как секунда, или наоборот, когда мгновения тянутся очень долго. Это означает, что материальное время, оно проявляется двояко, то есть также есть время внешнее, время объективное, условно-объективное, и время внутреннее, время психическое, да, то, как мы его воспринимаем. И наш уровень с вами говорит, что в любом случае время – это энергия Бога, это непосредственное проявление Бога. И мы с вами, ну, приведем какие-то ссылки на Священное Писание, потому что высшие уровни постижения, они как раз характеризуются тем, что мы можем Бога познать именно только через призму Священных Писаний. И я опять оговорюсь, что Священные Писания не подразумевают религиозный уровень, как большинство людей, наверное, считают, что, ну, когда звучит слово «Священное Писание», означает, что это какая-то религия. Это Священное Писание означает смотреть на мир глазами знания, смотреть на мир глазами истины, то есть описывать явление, то, как оно есть на самом деле, то, как оно задумано Всевышним. И время – это Бог. Да? И это означает, что наши отношения с этой энергией, наши отношения со временем – это тоже является отношением к Всевышнему. Да? Отсюда следуют определенные практические рекомендации, которых мы коснемся в конце, чтобы лекция имела какой-то прикладной аспект. И мы с вами можем видеть, что время является самым могущественным явлением, которое есть в материальном мире. Потому что все подчиняются времени. Каким бы могуществом, какого бы совершенства ни достигло живое существо, да, куда бы оно ни поднялось по эволюционной этой лестнице развития сознания, в любом случае, рано или поздно время его побеждает. Священное Писание говорит, что все, что было рождено, обязательно умрет. И природа вот нашего мира, природа мира материального – это постоянная изменчивость. Постоянная изменчивость под властью времени. Если посмотреть на вот ту цивилизацию, которую сейчас построило человечество, если посмотреть на него, ну, в очень ускоренном режиме, например, 5000 лет, условно говоря, да, с начала Кали-юги, если их прокрутить за 2 минуты, то мы увидим, как трансформируется вообще, да, природа вокруг, как трансформируется Земля. То есть, ну, как человек сильно изменил все окружающее. И мы можем увидеть, что вот это вот при ускоренном воспроизведении, вот эта деятельность человеческая, ее сравнивают с горением пламени. Есть такой известный пример в буддизме, когда говорится, что материальный мир, он похож на огонь. Это постоянная смена форм. То есть человеческое тело, вот если вот в этом масштабе 5000 лет за 2 минуты, его даже не видно, да, это просто вспышка, это какой-то миг очень краткий. Какие-то огромные там сооружения, которые строили люди, они рано или поздно разрушаются. Там какие-нибудь только мегалитические постройки, пирамиды сохранились, все остальное постоянно. Да, люди что-то делают, и оно разрушается временем. Это постоянные смены формы, постоянная смена. И вот как раз в буддизме говорят, аничча означает постоянная изменчивость, как горение огня. И весь этот процесс как раз управляется временем. Все, что рождается, обязательно умрет. Посмотрите, все, что нас окружает, да, то есть человеческое тело, оно рождается, растет, взрослеет, стареет, умирает. Все, что создается человеком, это все имеет временную природу. И физики говорят, что есть энтропия. Всевозрастающая энтропия означает всевозрастающая мера хаоса, когда со временем все только разрушается, все только приходит в негодность, да. Время очень могущественное. Дома надо убираться каждую неделю, машину надо ремонтировать, да, квартиру надо ремонтировать раз в какое-то время, о теле надо заботиться, иначе оно будет ломаться, вокруг будет разрушаться, портиться, то есть нужны усилия. Именно так время проявляется. И сам человек это как ощущает на себе, да, это вечное время, которое поглощает все плоды его деятельности. И в конце концов она проявляется как смерть, потому что сам феномен смерти, само явление смерти – это закономерное естественное проявление действия энергии, энергии времени. И именно по этой причине иногда смерть называют проявлением Бога. Смерть определяет Священное Писание как одно из проявлений Господа. Это как определенный подраздел темы, связанной со временем. В одной песне я такой слышал, удивительные стихи написал, это у Ярослава Климанова, если не ошибаюсь. Он в своих стихах пишет, что наша судьба беременна временем. Это означает, что, ну, понятно, чем все кончится в конце концов. И наше тело появляется на свет в какой-то момент, да, и оно сразу же оказывается под влиянием этого вечного времени. То есть проходит какое-то незначительное время с момента рождения, с момента родов, там буквально это 2 месяца, да, максимум 3 месяца. И с этого момента власть времени начинает проявляться в процессах роста и старения. Это означает, что человек уже начинает сразу умирать. Есть семинар, один из семинаров по смерти, где как раз утверждается, что смерть – это явление, которое, ну, начинает действовать практически сразу. Человек рождается и сразу попадает во власть смерти. И время каждому живому существу, определенная мера времени, она уже по судьбе положена. В Хитопадеше говорится, что продолжительность жизни человека, она уже строго определена. Так же, как и смерть, которой он умрет, так же, как уровень благосостояния, да, сколько материального блага он может иметь, там, уровень знания, да, его квалификации, то есть профессия, которой он может быть реализован, это все уже предопределено судьбой. И ведическое знание – это одно из редких писаний, веды, в которых есть наука о времени, в которых раскрывается понимание, что именно такое время. И ведическое знание определяет время как одно из 6 главных тем. К этим главным темам относится сама душа, то есть понимание того, что представляет из себя душа. Это познание Бога, да, это материальный мир, одна из категорий. Это деятельность, как человек занят, чем он занят. Это любовь, да, как высшее совершенство. И 6-я тема – это именно тема времени. Есть такое понятие онтологический треугольник. Вот это как раз 3 основные категории – природа, душа, Бог. И они связаны 3 связями. И как раз время – это является связью, которая связывает Бога и природу. То есть для нас природа сейчас проявляется как материальный мир. Да, означает, что материальный мир действует под присмотром Бога. И время – это как раз та самая сила, та самая энергия, которая связывает. И в ведах есть очень разнообразные знания о времени, причем они носят даже такой, ну, сугубо прикладной характер, как, например, мера измерения времени. Вот зачастую, когда говорят о священных писаниях, то подразумевают как что-то такое, знаете, только о духовной материи говорится, да, но ведическое знание как раз отличается тем, что оно дает очень глубокий, развернутый взгляд на реальность, которая нас прямо сейчас окружает. И в ведах дается определение вот этой меры времени. Причем так же, как в современной физике, когда вот сейчас за меру времени взяты атомные часы, то есть это определенные, там, по-моему, взят период полураспада цезия, если я не ошибаюсь. И в ведическом знании, на самом деле, это время, оно тоже привязано к атомным часам, потому что в ведах описываются как крошечная неделимая единица, атом, и говорится, что эти атомы соединяются в определенные структуры, и вот как раз самая маленькая величина времени, которая называется 1 трути, это 8 разделить на 13500, то есть 1687,5 частей умещается в секунде. То есть такая самая маленькая мера времени определяется в ведах, и это время, оно как раз привязано к атомным процессам, то есть к объективным определенным мерам. И уже вот эта вот крошечная единица, 1 трути, она, ну, соединяется, например, 100 таких трути определяет как 1 ветха, да, это 8,135 секунды. Потом идет 1 лава, 8,45, 1 немеша, кшана, да, 8,5 секунды. И вот это по нарастающей идет, например, 1 прахара – это 3 часа, есть такая мера. И потом переходит в разряд очень крупных мер времени, когда в священных писаниях приводятся огромные совершенно циклы. Есть названия для 4 миллиарда, например, лет, 4 миллиарда 320 миллионов, да, или самая большая, например, кальпу определяют как сутки Брахмы. Кальпа – это 8 миллиардов 640 триллионов лет, 640 миллионов лет. И самая большая мира – это 311 триллионов 40 миллиардов. Это срок жизни материальной Вселенной. Материальная Вселенная имеет временную природу. Она то проявляется, то исчезает. И вот от этой вот глобальной большой единицы, да, уже идут более маленькие структуры, как Дивья-юга, да, там Сатья-юга, Кали-юга, как одна из самых маленьких эпох. И ведическое знание как раз дает развернутое описание, понимание того, как вообще время мы можем мерить. И время определяют как энергию Бога. В Шримад-Бхагаватам есть в двух местах, я видел ссылки. В одном месте говорится, что прямым текстом время является одним из проявлений Бога. А в другом месте говорится, что безначальное и бесконечное время – это безличный представитель Бога в этом мире. Означает, что безличное означает, что… Но с этим пока еще невозможно строить отношения. Оно просто действует как некоторый закон. Как некоторый закон, и человеческое существо может либо следовать этому закону, да, и означает получать благо, получать благословение от того, что ты, ну, живешь по правилам в этом мире, от того, что ты играешь по правилам, либо постоянно нарушая эти законы, ну, терпеть определенные беспокойства, определенные страдания. И говорится, что время как проявление Бога, оно управляет гунами материальной природы. Одна из последних тем уровней постижения реальности, когда мы говорили с вами о материальном мире именно как, ну, как о полном, да, материальный мир как целостное проявление. И мы с вами приводили пример с компьютерной игрой, да, что все, что происходит, это имеет, ну, природу такой виртуальности определенной, что мы как будто бы находимся внутри компьютера, да, наши тела подобны машинам, а материальный мир подобен компьютерной игре с определенными правилами, определенной целью. И если рассматривать феномен гун, то гуны, они такой же аналог имеют в компьютере, как биты. То есть на самом базовом аппаратном уровне есть 0 единица, да, но в материальном мире такой же аналог выполняет вот эти три гуны материальной природы. Они просто качественно окрашены. Поэтому все многообразие, ну, тех задач, которые можно решать на компьютере, тех приложений, которые можно запускать, фильмы просматривать, компьютерные игрушки, там, видео монтировать, да, на базовом уровне это просто последовательность нулей и единиц. И точно так же все многообразие, материальное многообразие, оно создается всего лишь вот этой комбинацией различных гун материальной природы. Говорится, что все, что нас окружает, является результатом действия гун. То есть это все соткано из гун. Куда бы мы ни посмотрели, да, наружу, вовне, в мир объектов, либо внутрь, в себя, в мир психический, где эмоции, да, где желания, мысли. Это все является следствием гун. Это работает программа, это вселенская программа. И эти биты, они находятся под властью времени. Да? Время – это энергия Бога, которая задает вот этот ритм, изначальный ритм, который структурирует, определяет все происходящее. И, ну, это как, ну, тактирующая частота. И с позиции гун можно даже само время, то, как его человек воспринимает, расценить именно с позиции трех гун. Что если человек залипает в прошлом, если человек живет прошлым, да, что вот все уже было и прошло, или как у меня все было наоборот плохо, сожалеет о чем-то, то это проявляет, есть признак гуны невежества. Если человек живет будущим, ожиданиями, какими-то предвосхищением, да, если он о чем-то мечтает, чего-то ждет, если его сознание в будущем, а не в настоящем, то это гуна страсти, да, когда он ожидает чего-то. И единственная возможность для разумного человека жить – это именно вернуться в момент здесь, сейчас. И различные традиции обретения знания, они придают вот важную роль этому моменту контакта с реальностью через то, что человеческое сознание возвращается в момент присутствия, когда мы осознаем, что происходит прямо здесь, сейчас. Потому что вся остальная реальность является реальностью смоделированной. Мы живем в своем уме, да, мы находимся под властью низших гун. Есть, например, такой известный человек Эрхард Толле. Он, в принципе, взял только одну эту тему, и все его книги, все его лекции, он до сих пор жив, если не ошибаюсь, он постоянно раскрывает вот это могущество, которое обретает сознание человека, когда он соприкасается с моментом настоящего времени. И говорится, что все настоящее означает то, что имеет ценность, да, оно находится в настоящем, именно в настоящем времени. И очень часто даже саму природу страданий, беспокойств, она связана именно с тем, что человеческое сознание не в контакте с реальностью, не в контакте с моментом здесь и сейчас. Мы моделируем, мы что-то представляем, проживаем что-то в своем уме. И момент здесь и сейчас – это момент пробуждения. То есть время несет определенную потенцию, определенную возможность осознавать, пробудить свое сознание. Потому что жизнь в прошлом и жизнь в будущем – это жизнь бессознательная, жизнь невежественная. Да? Это то, что приводит к разрыву связи с Божественным, разрыв связи со сверхсознанием. То есть это растрата энергии и падение, деградация неизбежная. Поэтому время проявляется для нас именно как возможность вернуться в момент сейчас и увидеть, что происходит в данный момент. Есть такой семинар, сейчас будет фестиваль, я сейчас в Литве нахожусь, в Каунасе, и сейчас завтра стартует фестиваль Прибалтийский, и там как раз у меня будет семинар про счастье. И вот это вот состояние счастья, одна из предварительных предпосылок счастья, это как раз есть момент возвращения в реальность, как она есть, когда мы перестаем жить выдуманной жизнью, да, мы беспокоимся либо о будущем, либо беспокоимся о прошлом, и смотрим в сейчас, то, что происходит в данный момент. И время это можно определить как энергию. Время можно определить как энергию, или, знаете, есть такой пример, как с деньгами. Вот представьте, что вам дали сумму денег большую, 86 тысяч евро, и дали на один день всего, 86 400 евро, если быть точным, и сказали, что вот эта сумма денег тебе выделяется на один день, и твоя задача просто потратить эти деньги, как ты считаешь нужным. Тебя никак не будут ни ограничивать, ни контролировать. Единственное условие, с которым даются деньги, оно заключается в том, что к моменту истечения суток, к 12 ночи, все деньги, которые не потратил, у тебя заберут. Тебе нужно их потратить. И то есть мы можем сразу начать представить, а на что мы можем тратить эти деньги. Можно перевести это сразу в рубли. Я не знаю, сколько это будет, но это много достаточно, да? Вот. И вот если вот сейчас представить, это как такой тест, своеобразный тест. Вот если мне такие деньги вдруг дают, причем не разово, да, не ипотеку отдать, а, например, каждый день, я знаю заведомо, что каждый день у меня будет такая сумма денег, на что я буду тратить? Что я буду тратить эти деньги? Во что я буду инвестировать эти деньги? И по факту вот эти 86 400 евро, это на самом деле 86 400 секунд. Которые находятся в сутках. И по факту каждая секунда, она стоит больше, чем евро, уверяю вас. Ее стоимость гораздо выше. Время, которое нам отведено, оно бесценно. Это очевидно для людей богатых, но старых, которые готовы были бы купить себе год, два, три, пять за любые деньги, да, прожить еще больше времени, в особенности перед лицом смерти. Но мы не способны ни за какие деньги время купить. Это означает, что время нужно научиться правильно использовать. Это божественная энергия, и нужно научиться правильно ее задействовать, как вот эти евро, да, нужно учиться правильно вкладывать, инвестировать в правильные вещи, то, что в будущем принесет плоды. И признаком того, что мы распоряжаемся этой энергией времени неправильно, для нас является состояние сожаления, состояние беспокойства. И это состояние, в котором мы пребываем, вечером, например, мы прожили целый день, и вечером чувствуем, что что-то не так было, какое-то беспокойство, которое большинство людей, либо просто они от него бегут, включая телевизор, да, либо они его просто заедают, либо совмещают, заедают, глядя телевизор. Но по факту именно сожаление, которое мы испытываем, беспокойство, которое мы испытываем, это является признаком того, что мы неправильно расходуем время, которое нам отведено. Мы неправильно используем свою жизнь. И, конечно же, апофеозом этого является это то же самое сожаление, но в других масштабах, когда мы сожалеем уже перед лицом смерти. Потому что есть такой принцип фрактальности, голографичности Вселенной. Это означает, что большое отражается в малом. Да? Есть такая концепция ведическая, она звучит как на санскрите она звучит «пинда брахманда ньяя». Это означает, что пинда – это вот как, ну, как точка или как человеческое тело. Да? Это означает великая брахманда – это Вселенная. Великая Вселенная, она отражается, великая отражается в малом. Вселенная отражается в человеческом теле. Это означает, человеческая жизнь, она отражается в том, как мы проживаем один день. И если мы в конце дня испытываем сожаление, беспокойство, что мы неправильно живем, что что-то не так с моей жизнью, то какое сожаление мы будем испытывать в конце жизни, когда мы понимаем, что время, которое нам дал Господь, это время уже использовано. И сожаление как раз будет показывать то, что мы использовали время неправильно. Есть такой семинар «Сильнее смерти» у меня по феномену смерти. И там есть приведены исследования одного ученого, который, эта женщина, доктор Кеблер-Клосс, она как раз занималась тем, что в хосписах как раз с людьми общалась, умирающие, смертельно больные люди. И она написала в конце, когда она подводила итоги, что люди испытывают одни и те же сожаления. Одни и те же сожаления об упущенных возможностях, об упущенном времени. Поэтому время бесценно, и это та самая валюта, которую мы каждый день на что-то тратим. Поэтому было бы очень интересно, если смотреть о каком-то прикладном аспекте, практическом аспекте сегодняшней нашей с вами встречи, то именно важно понять, а на что я трачу свое время. Вначале, чтобы хотя бы осознать, а куда уходит эта энергия, во что я инвестирую. Это очень просто сделать, если расписать свои дела там, каждые 20-30 минут, чем я занимаюсь. И потом посмотреть изо дня в день, во что я вкладываю. Это время единственное, что нельзя накопить. Оно не сохраняется, оно не увеличивается. Его можно только инвестировать, его можно только обменять на что-то, да, вложить во что-то. Либо мы вкладываем это в деньги, трансформируем в деньги, поэтому большинство людей просто поглощены этой идеей заработать как можно больше денег. Да, это дает какую-то иллюзию контроля, какую-то иллюзию счастья. Либо мы это меняем на знания, да, либо мы это меняем на процветание. То есть, но время – это самое важное, его невозможно вернуть. И на контрасте с этим очевидно, до какой степени та культура, в которой мы с вами живем, она развивает у людей праздность. Да? Это означает, что мы не понимаем ценности времени. То есть праздность становится определенным образом жизни. Мы не знаем, куда время девать. Потому что, причина основная, конечно же, в том, что мы не понимаем масштабные глобальные задачи. То есть в чем смысл жизни, в конце концов, именно от вопроса на ответа на этот вопрос определяется, во что мы вкладываем. Поэтому приходится вкладывать какие-то сиюминутные простые вещи. А самый главный вопрос, для чего я живу, он остается за скобками мировоззренческими. И поэтому современная культура, она дает разнообразные возможности, как мы время можем убить. Означает, как мы можем убить возможность познания Бога. Означает, как мы можем убить свое божественное духовное сознание. Да? И это что? Это фильмы разнообразные, индустрия развлечений, индустрия спорта, политики. Да? Это компьютерные игры, это праздное времяпрепровождение. И помните, одни из недавних уровней, которые мы с вами рассматривали, это уровень, который говорит о определенных демоническом влиянии. Да? То есть демоны это не означает рогатые с хвостом. Демон это означает определенная форма сознания, которая, отрицая Бога, пытается эксплуатировать, задействовать энергию Бога. И то есть демоническое, оно пытается Бога отделить от его творения. Оно пытается Бога отделить от его творения. То есть Бог выносится за скобки, а его энергия – это то, что пытаются присвоить. То есть современный способ присвоения этой энергии – это наука, когда она пытается как бы, ну, получить власть над материей, да, отрицая то, что у этой материи уже есть хозяин – Бог. И, наверное, один из самых таких грандиозных проектов вот этого демонического начала, которое проявляется в современной культуре, заключается в том, что сам образ жизни, который транслируется, он отрывает Всевышнего, отрывает Бога от его природы посредством создания искусственной модели времени. Это означает, что искусственная модель времени, то есть есть время, изначально задуманное Богом, какое оно есть. Да, реальное время, как вот в гуне благости, время – это ритм отношений Бога с его природой. Мы с вами можем видеть, что в нашем космосе, во Вселенной все разворачивается по определенным ритмам, да, определенные вибрации. И это масштабные космические ритмы, да, когда есть вот эти глобальные эпохи, там, золотой век, серебряный, да, то есть времена года космические. И мы можем видеть в более маленьком масштабе, когда меняются сезоны, зима сменяет осень, да, и в локальном масштабе, когда мы видим смену дня и ночи, это определенный ритм, да, рита, есть такое слово санскритское. И это означает, что есть определенный ритм изначальный, да, который, если мы просто живем в этом ритме, то наше сознание естественным образом принимает форму, которая позволяет нам принять это, ну, откровение, принять божественные знания, осознать возможность, осознать Всевышнего за его природой. Это определенная возможность, очень важная. Да? Время циклично. И мы с вами можем видеть, что время в природе в изначальном состоянии, оно циклично. Более того, мы с вами вначале упомянули, что есть время духовное и материальное. И духовное время, оно тоже носит цикличную природу. Изначально природа задумана как нечто совершенное. Страшным ее делает человеческое сознание. Да? Когда люди приходят и в невежестве пытаются изображать из себя хозяина, то есть в этот момент происходит разрушение. Но в гуне благости, в чистом состоянии природа, она очень, ну, возвышена. И вот эта вот как раз идея демоническая, она заключается в том, что сознание людей, вот эту изначальную идею цикличности времени, да, они подменяют на линейность. Когда человек живет с пониманием того, что циклы естественным образом сменяют друг друга, это естественным образом проявляется в понимании того, что человек осознает, что так же, как наступит завтра и послезавтра, точно так же есть, будут следующие жизни, что я живу далеко не первый раз и не последний. Да? И это означает, что если я что-то не сделал, я могу сделать. То есть определенное чувство такое, ну, что ли, спокойствие, что все стабильно, все естественно, все крутится, все вращается как нужно, как задумано Богом, то вот эта демоническая концепция, она определяет линейность. Это означает, что есть определенная иллюзия эволюции, да, есть определенная точка начала, то есть две вот эти научные теории, которые обслуживают атеистическое мировоззрение. Это теория Большого Взрыва, которая говорит, что было какое-то непостижимое начало, точка отсчета. И теория эволюции, которая говорит, что все естественным образом разворачивается, прогрессирует, да, и сейчас этот прогресс в кавычках, этот прогресс проявляется в том, что ну, мы получаем научный прогресс, да, то есть такая перманентная, постоянная эволюция. И это проявляется в том, что человеческое сознание просто отрывают от наших корней. Да, вот сейчас этот проект вступил в стадию глобализации. Это означает, что когда стираются все культурные различия, да, когда в какой бы город ты ни приезжаешь, вот я сейчас в Прибалтике нахожусь, да, потом поеду во Францию, везде одно и то же. Везде одни и те же бутики, везде показывают одни и те же фильмы, да, играет примерно одна и та же музыка, и вот эти вот одни и те же закусочные, да, этот Макдональдс на каждом шагу. И вот эти вот культурная самобытность, она устраняется. То есть людей отрывают от их корней, от предков, и в конечном счете отрывают от Бога. Есть такой тренинг по смерти, и там я такие задания даю, когда вот представь, что вот это твоя жизнь, вот эта вот линия, да, там определенным образом намечается. И вот что вот сейчас, идя по этой линии, идя по вот этому отрезке, ты проживаешь всю свою жизнь. И человек проходит в определенном сознании, он пытается, ну, чувствовать, вот сейчас я полжизни прожил, да, вот сейчас я приближаюсь к концу, вот смерть, и все, больше ничего нет. Либо когда эта вот веревка берется и замыкается, контуром, да, и человек тот же самый процесс повторяет, но он понимает, что он движется по кругу, это циклический, да, циклическая модель, у человека совсем другое сознание, потому что в первом случае это означает страх, беспокойство, страх перед будущим, страх то, что я не смогу, не успею, потому что мы живем один раз, время линейно, возможности приходят только один раз, нужно успеть ими воспользоваться, да, такой постоянный внутренний стресс, постоянное внутреннее беспокойство, то время линейное, время циклическое, оно говорит, ну да, то есть все повторяется, поэтому просто живи в моменте здесь, сейчас, да, делай то, что, ну, то, как, ну, что тебе дает судьба, как твоя судьба проявляется в данный момент, принимай это, действуй в этом, и не беспокойся слишком, но на тему будущего, все происходит естественно, есть силы, которые контролируют, и в этом смысле, конечно, демоническое начало, оно преуспело, потому что вся современная культура, она полностью вот переведена на эту вот платформу времени линейного. Линейное время – это то, что несет людям беспокойство. То, что несет людям беспокойство. И вот эти вот циклы глобальные, да, они проявляются локально в одном конкретном дне. Этот фрактальный принцип. Вся наша жизнь, она проявляется в одном дне. Это означает, во сколько мы просыпаемся, да, то есть наше уже непосредственное отношение с энергией времени, во сколько мы ложимся спать, планируем ли мы свой день, да, или мы живем как придется, или мы просто плывем, да, по течению своей судьбы, не прикладываем никаких усилий, есть ли у нас какие-то важные дела, да, есть ли какие-то важные проекты масштабные, которые мы планируем на 10, 20, 50 лет, на 400 лет, да, на 400 жизней, или мы просто, ну вот, живем, как бы, и не особо паримся, не особо беспокоимся. И вот именно по тому, каким образом человек взаимодействует с энергией всего одного дня, то есть как она относится к времени в течение одного дня, можно очень много сказать о человеке. Можно провести ему, ну, очень глубокую диагностику, потому что один день он повторяет всю жизнь. Более того, по тому, как человек встает утром, да, во сколько он ложится, можно даже понять, как он прошлую жизнь прожил, да, как у него было в вопросах самоосознания. Есть такой фильм, который очень хорошо показывает этот пример. Это «День сурка» с Биллом Мюрреем. Фильм, когда наш герой оказался запертым в одном и том же дне, когда он снова и снова переживал этот день сурка, да, когда было вот это предсказание о том, долго ли будет зима. И этот пример, он как раз очень хорошо демонстрирует, ну, вот обычное сознание человека. Потому что по факту у нас у всех день сурка на самом деле. У нас у всех день сурка. То есть это многообразие, такая иллюзия многообразия, что каждый день что-то другое. И когда вот мы оказываемся в одних и тех же обстоятельствах снова и снова, то видно, как герой себя вел. То есть первое, что он начал делать, он начал просто пытаться эксплуатировать по максимуму те возможности, которые есть. Помните, вот там он банк ограбил, да, и потом те деньги, которые он получил, он стал как бы тратить там направо и налево, то есть реализуя все свои желания. Но очень быстро он пришел к состоянию истощения, да, потому что материальный мир, сама его природа такова, что он очень быстро отучает человека от идеи, ну, наслаждения, что жить для себя. Мир будет стучать по голове снова и снова, если человек думает, что реальность создана для того, чтобы он просто хорошо в ней устроился, для того, чтобы просто свил гнездо и вот наслаждался жизнью, будет постоянно выбивать из этого состояния. И даже если у человека получается, то сама природа как бы задумана таким образом, что такой человек будет чувствовать беспокойство, будет чувствовать, в конце концов, он окажется в состоянии такой опустошенности, бессмысленности и депрессии. Это именно энергия времени таким образом действует. Это означает, что человек просто разочаровался. И вот вторая часть была именно о том, когда он уже, ну, вот всеми способами, какими можно было наслаждаться, он уже все перепробовал, все возможности, которые были, он уже перепробовал. И он оказывается в состоянии, ну, такого внутреннего опустошения, истощенности. Да? Чувства невозможно удовлетворить, их можно только развратить и, как сказать, и, ну, выпотрошить. То есть они просто... Это такое, есть такой цикл. Говорится, что есть голод, да, чувство находится в состоянии голода, потом в состоянии пресыщения, насыщения. Но в наше, но в наше время мы как бы даже не ограничиваемся в Кали-югу, когда люди не знают меры, то за насыщением начинается что? Отвращение и потом еще извращение, когда люди пытаются уже, ну, как-нибудь еще можно выжить это наслаждение, еще, ну, хоть что-то сделать, да, чтобы эту капельку какой-то мимолетной радости получить. И наш герой как раз оказался в этих обстоятельствах, когда он уже все перепробовал, и все его следующие дни, они как раз проходили в попытках по-разному закончить жизнь самоубийством, да, когда в состоянии апатии он там и с крыши прыгал, и под поезд бросался, и тостер в ванну бросал. Это как раз состояние, когда человек хочет достичь освобождения. То есть наслаждение, идея не удалась, тогда включается программа освобождения. То есть я хочу просто это закончить. Да? И когда он понял, что это тоже бессмысленно, он все равно просыпается снова и снова в этой кровати, он все равно проживает этот день снова и снова, то после, не знаю, там лет, проведенных в апатии в кровати, он в конце концов находит вкус в том, чтобы вначале он пытается, ну, что-то начать изучать. Помните, он берет уроки игры на фортепиано там, или ледяные скульптуры начинает вырезать. Но высшее, как бы, ну, блаженство, радость он черпает именно в бескорыстной помощи другим, когда он начинает служить другим людям, и весь его день расписан по секундам, когда-то там надо побежать, там девочку поймать, да, которая там с балкона падает, здесь там человек подавился, его надо спасти. И это приводит его в состояние счастья, в состояние умиротворения. И тогда этот цикл размыкается, да, когда он переходит в завтра. Поэтому время – это та самая энергия, которая учит нас, которая, это Бог в форме времени, учит нас тому, для чего на самом деле задуман этот мир. И в своем высшем проявлении это, конечно же, это приходит в нашу жизнь как смерть. Как смерть. И смерть – такая же естественная часть жизни, естественная. Да? Мы видим все, что рождается, оно входит в стадию своей зрелости, расцвета, в стадию увядания, старости. И смерти. Такова природа этого мира. И смерть в этом случае тоже определяют как проявление Бога. Да? И в Писании говорится, что Бог именно приходит как смерть. Более того, вот в этом семинаре по смерти там есть такой интересный момент, когда тонкое тело отрывается от грубого, то очень часто люди описывают вот это сияние, нестерпимо яркий свет. И какие-то традиции говорят, что вот идти на этот свет, и это и есть совершенство, нужно просто в нем раствориться, не имея никаких желаний. Но ведические писания, они говорят, что за этим светом скрывается именно Бог. Да? Так же, как Брахман, это есть сияние, исходящее от Бога, то есть есть личность конкретная, да, сияющая, лучезарная личность, то точно так же в момент смерти это сияние, это завеса ослепительная, она скрывает Бога. И Бог приходит вместе со смертью к человеку, как бы, ну, спрашивая его, ну вот ты прожил очередную жизнь, да, ты прожил очередной цикл, чего ты хочешь, с каким желанием ты заканчиваешь свою жизнь? Потому что желание в момент смерти, оно определяет будущую судьбу, оно определяет то, откуда человек начнет свой следующий этап развития. Причем начать можно как, ну, с нового материального тела, так и с духовного. Есть такая буддийская поговорка, когда они говорят, что никогда не знаешь, что будет завтра, новый день, либо новая жизнь. Мы не знаем, да, где мы проснемся. И когда приходит смерть, то есть смерть таит определенные возможности, это встреча с Богом. И в частности, в Бхагавад-гите есть очень интересный стих, который напрямую связывает, когда Господь говорит, что «Я есть и поглощающая смерть, и Я есть созидательное начало всего». То есть все действует под присмотром Бога, да, именно через энергию, через эту энергию Господь действует. И в какой-то момент Бог приходит нам как смерть. Если мы не хотим видеть Его как какие-то высшие уровни проявления, не хотим видеть Его как закон, как нравственный принцип, да, то в конце концов Бог приходит, не хотим видеть Его как время, то есть не дружим со временем, то Бог просто приходит сам как смерть. И это означает, что Бог приходит и забирает все, что Он сам нам дал. То есть богатство, престиж, слава. То есть нам кажется, что это наше, и что нас этого лишают. Но это то, что было дано Богом, было дано на прокат. Это были определенные инструменты для достижения конкретных целей. В русском языке говорят «Бог дал, Бог взял». Есть поговорка такая. Да? Но люди по недоразумению считают, что это их, что это им принадлежит. И это означает, что страдание, да, привязанность порождает страдание. но мы все взяли на прокат. Даже это тело, казалось бы, наше такое родное, такое любимое. Более того, даже наша психика, через которую мы действуем в этом мире, да, она не наша. Это определенный тонкий скафандр. Это определенный, ну, такой шлем виртуальной реальности, который мы взяли на прокат, который мы взяли попользоваться, одели, и нашего ничего нет. Поэтому, собственно, обязанность души, да, которая заведомо находится, ну, в зависимом состоянии от Бога, на первом этапе хотя бы начать следовать правилам этого мира, хотя бы начать следовать законам этого мира. Их невозможно игнорировать. Да, как законы физики невозможно игнорировать, так и высшие принципы, высшие законы этого мира. И в Бхагавад-гите там же Господь проявляется как вселенская форма. Это тоже очень яркая форма. Мы ее будем изучать третий или четвертый от времени. И принимая вот эту форму, Господь, Он говорит Арджуне, что Он повторяет «Я время». То есть, когда Он созерцает эту форму, которую, ну, подобно сиянию 100 000 солнц, да, невероятное совершенно зрелище открылось глазам Арджуны, и Он увидел эту форму, Он спросил, кто ты, в страхе, в ужасе, насколько было это зрелище, ну, масштабное, великолепное. Он в этом состоянии даже ужаса перед этим масштабом, Он спрашивает, кто ты, да, кто открывается мне. И на что Господь в форме вселенского времени, Он говорит, в форме вселенской формы, Он говорит, я время, я являюсь временем, я великий разрушитель миров. И Бог приходит как смерть, Бог приходит как смерть, и святые люди, они даже шутят, они говорят, что если вы не хотите поклониться Богу при жизни, да, если вы не хотите поклоняться Богу, то когда придет Бог как смерть, то вы ему поклонитесь все равно, потому что ваше тело просто упадет в поклоне. Поэтому говорю, что перед лицом смерти нет атеистов, да? Перед лицом всепожирающего времени нет людей неверующих. Просто есть люди, которые предпочитают жить в невежестве. Просто есть люди, которые не хотят об этом думать, просто прячут голову в песок от очевидного факта. Это означает, что просто ведут себя как дети. И смерть, ну, в целом, это предназначение этого мира, но смерть особенно ярко, этот феномен смерти, он показывает, что этот мир не создан для нашего наслаждения. Он не создан для того, чтобы просто было так, как мы хотим. Это та иллюзия, которой многие люди себя тешат. Само время нас учит, да, что жизнь не создана для наслаждения, для удовлетворения чувств. Ведь если посмотреть на вот обычный образ жизни, то, ну, чего мы хотим, какие у нас желания, чем мы наслаждаемся, да, это вкусная еда, это сладкий сон, это секс, это развлечение. Но когда приходит старость, как естественное проявление времени в нашем теле, когда естественный период увядания, то мы с вами можем видеть, что вкусную еду уже особо не поешь, потому что уже что-то не переваривается, да, уже определенная диета, тело уже не хочет принимать, да и аппетита особо нет, сексом уже не займешься, да, тело уже дряхлое, поспать тоже сладко не поспишь, старики мучаются бессонницей, рано встают, да, шаркают по квартире своими тапочками, молодым спать не дают, особо не развлекаешься. Поэтому, ну, то, на что сейчас направлено сознание людей, это то, что, ну, это просто пустая трата времени. Это пустое инвестирование. Эти 86 400 евро мы вкладываем в не туда. Нужно понять, во что нужно вкладывать. И смерть, да, смерть, время, они как раз имеют возможность развернуть наше сознание. Если мы понимаем, что все так, то наше внимание, оно разворачивается от внешнего, от внешних каких-то достижений, приобретений к внутреннему. Время учит нас смотреть в себя. И по факту, если человек живет только вот этим внешним временем, то есть просто событиями, которые разворачиваются, да, просто последовательность событий, которые мы проживаем бессознательно, без осмысления, без понимания, без вопрошания, то в таком образе вот эта природа внешнего времени заключается в том, что это просто вектор от жизни к смерти. Это означает, что человек живет просто для того, чтобы умереть. Жизнь человека является бессмысленной, бессознательной. Я живу для того, чтобы умереть. Я живу для того, ну, такое замещение, я живу для того, чтобы выйти на пенсию и копаться на дачке. Это примерно то же самое. Я живу для того, чтобы умереть. Но для человека разумного, который начинает что-то понимать в духовной науке, в духовных принципах, он разворачивается к внутреннему времени, к осмыслению, к осознанности. И когда он обращается к духовной практике, то для такого человека уже феномена смерти нет, проявления смерти нет. И по факту смерть, я понимаю, насколько это пугающее явление для многих, для большинства людей. Но по сути смерть правильнее всего определить как проявление милости Бога в отношении обусловленных живых существ. Смерть – это проявление Его любви. Смерть – это проявление Его заботы в отношении нас. Потому что мы заигрались не в ту игру. И каждый раз Господь приходит в форме смерти, Он спрашивает, может быть, ты закончишь, может быть, мы вернемся к реальности, да, может быть, мы оторвемся от этой виртуального прожигания жизни. И несмотря на то, что срок жизни у живых существ может быть очень разный, например, веды говорят, что сама по себе энергия времени, она по-разному течет на разных уровнях реальности. Даже, вот смотрите, если взять Библию, да, то говорится, что раньше люди жили дольше, да, говорится, век Мафусаила, это определенный устойчивый оборот, который говорит, ну, тысячи лет, да, 900 лет человек может жить, и раньше жил. Если сейчас это 70-100 лет, то ведическое знание, оно говорит, что в прошлой эпохе люди жили больше, да, в тысячу лет, например, в серебряный, в бронзовый век, да, век Мафусаила как раз 10 тысяч лет, да, то есть срок жизни может быть очень большой, причем человеческая форма – это еще не самая долгоживущая, да, форма. Есть такие личности могущественные, полубоги. Например, есть личности, которые срок жизни которых исчисляется, ну, больше, чем 300 миллионов лет, по нашему восприятию. Например, на Сварге столько живут, да, Индрадев, один из очень могущественных полубогов. Индрадев, кстати говоря, это вот Перу. Я вот сейчас как раз в Каунасе, и здесь вообще Литва очень интересное место. Здесь христианство, наверное, всего лет 500, если не меньше. И очень сильна то, что называют языческая культура была. Да? На самом деле это была культура ведическая. И вот мы, например, гуляли, здесь есть такой дом, называется дом Перкунаса, то есть дом, посвященный Индре. Есть, например, такое место, где в каждый четверг, то есть такой алтарь построен, и каждый четверг, то есть собираются люди, которые проводят определенные поклонения. Да? И судя по тому, что это четверг, это день, связанный с Индрадевом, скорее всего, это поклонение, оно тоже направлено именно на удовлетворение вот этого Индры, Перуна, Зевса, Юпитера, как его называли. И вот Перун, например, вот этот Индра, он живет больше 300 миллионов лет, да, и вот там есть определенные иерархии, есть существа, которые живут миллиарды лет, а есть существо, самое долгоживущее, это вселенский разум, это Брахма, да, его срок жизни равен сроку жизни Вселенной 311 триллионов. Но самое интересное, что на психологическом уровне это все равно 100 лет. Это означает, что время течет по-разному на разных уровнях реальности. То есть раньше люди были больше и жили дольше. С течением Кали-юги, с течением времени, люди будут жить меньше и меньше по времени, по размеру даже будут становиться. Бхагавад-гита Пурана описывает, в конце Кали-юги люди будут маленькие, 30 сантиметров, и будут жить очень мало, 25-30 лет. То есть есть определенная связь с размером, с формой, да, тела. Даже у животных, если посмотреть, например, чем меньше животное, тем у него количество ударов в минуту больше. Да, есть, например, там какие-нибудь попугаи, у них там 200 ударов в минуту, да, сердце бы человека, наверное, уже, ну, с трудом выдерживало, у колибри там до 1000 ударов. А есть такая зверушка, землеройка сови, и это очень, оно самое крошечное млекопитающее, и оно интересно тем, что у него самый высокий пульс. То есть у этой зверюшки сердце колотится 1200 ударов в минуту. Это 20 ударов в секунду. И это такое маленькое, крошечное, очень пугливое существо, которое очень нервное, и оно может умереть от резкого звука, да, или от прикосновения, то есть очень такое нежное существо. И чем больше существо, тем медленнее оно живет, да, то есть там какая-нибудь мушка дрозофила, да, которая одни сутки живет. И в масштабах Вселенной это проявляется в том, что есть разные формы жизни, и То есть живут разное время, да, 300, например, миллионов лет Индра, или, например, одни сутки. Где-то вот низшие планеты, если смотреть, под землей, там человеческая жизнь, эти 100 психологических лет, да, они длятся всего один день. И это означает, что скорость течения времени, она разная. Чем более высокий уровень реальности мы поднимаемся, тем время течет медленнее. Чем ниже мы опускаемся, тем время течет быстрее. И есть определенная корреляция, что более высокий уровень реальности означает более высокое сознание человека, более возвышенное. Но признак возвышенности он только один, то есть понимание духовной природы, раскрытие духовной природы означает, это означает понимание себя как того, кто связан с Богом отношениями, да, как слуги Бога на первом этапе. И то есть слуги, то есть те, кто понимают эту свою зависимую природу от Бога, да, чем больше они эту потенцию раскрывают, тем более высокие уровни реальности они поднимаются. Те, кто отрицают это или сопротивляются, или по невежеству просто забывают, они постепенно опускаются. И смотрите, как интересно, какая в этом логика есть определенная, что этот материальный мир Бог задумал именно с такой идеей, что чем ниже живет живое существо, во-первых, тем оно, ну, по определению, оно более греховное, да, значит, оно дальше от Бога. И чем выше, тем оно сознание более духовное. И чем оно ниже, тем оно живет чаще, тем оно живет интенсивнее, быстрее. Это указывает на то, что то есть сама Вселенная задумана как определенный процесс очистки. То есть материальный мир – это место, где живое существо может очиститься. И чем оно более грязное, тем оно ниже опускается, да, и там очень интенсивно начинает жить. То есть мы проживаем одну жизнь, а где-то там на низших планетах проходит 20, 30, 40 жизней. Это означает, что человек получает более интенсивный опыт, более интенсивные возможности для развития. И чем оно больше очищается, тем оно, да, выше всплывает. Это сознание приводит к тому, что живое существо рождается на все более высоких планетах. И самые высокие планеты означают самое чистое, самое высокое сознание. Это означает, мы возвращаемся опять к тому же самому, что материальная Вселенная – она создана, то есть это механизм, который создан для того, чтобы научить, что для того, чтобы живое существо поняло, для чего оно живет и в чем смысл предназначения этого существования. И эта вся материальная механика, вся эта материальная Вселенная, она действует под властью времени. То есть время является проводником воли Бога, проводником его намерения, то есть то, как Бог видит, куда мы должны прийти. Поэтому Бог – это время, и то, как мы взаимодействуем со временем, определяет, ну, на нашем уровне отношения с Богом. И я в эту тему глубоко не пойду, потому что есть огромное количество лекций на тему режима дня. То есть вы теперь можете посмотреть, вот с учетом того, что мы сегодня озвучили, что ранний подъем и ранний отбой – это не, ну, не такая простая, безобидная вещь, как может показаться. Ну, хочу – ложусь, хочу – не ложусь. Это определенный закон. Определенные возможности, да, за этим скрываются и возможности, и естественным образом наказание. Это означает, что нужно познакомиться с этой темой и понять, почему нужно вставать раньше, какие возможности открываются, да, в этом процессе очищения сознания и осознания Господа в конечном счете. Поэтому на вот этой позитивной ноте, что нужно рано вставать, я закончу сегодняшний наш с вами эфир, Олеся. На тему Спасибо. Времени, как проявление Бога. Если есть какие-то вопросы, то можно обсудить.
Да, можно задавать вопросы. У нас осталось немного минут, но, возможно, 1-2 вопроса мы успеем разобрать, если вы прямо сейчас их напишете или же позвоните по нашему скайпу. Писать можно на наш сайт vedaradio.fm. Вот, кстати, вы сказали, что на такой позитивной ноте, и связали это, мы закончим этот эфир на таком позитиве, и связали это с утренним подъемом. Вот мне кажется, как раз результат утреннего подъема, самый первый, это добавление позитива какого-то в жизни. По крайней мере, я так на себе почувствовала и слышала такие отзывы. Вы согласны?
Да, это энергия оптимизма, энергия счастья. То есть человек, который встает позже солнца, у него возможности быть счастливым, они тают, как лед на солнцепеке. Поэтому хочешь быть счастливым, вставай раньше солнца. Хочешь быть радостным, вставай рано.
А вот еще есть такая фраза «время лечит». Вот это здесь Господь тоже выступает таким лекарем вообще. Как вы согласны вообще с такой фразой?
Время лечит. Само по себе... Я, наверное, не соглашусь. Я сейчас склонен не согласиться с этой фразой, потому что лечит в том аспекте, что мы просто забываем. Что мы просто забываем, да, и если мы это не прожили, если мы не приняли тот урок, который, ну, когда говорит «время лечит», означает, что есть какое-то страдание, какое-то беспокойство, да, какая-то боль. И если мы эту боль не приняли, не прожили, если мы не увидели этот урок, который скрывается за этой болью, если мы не понимаем, что эта боль, которая пришла в нашу судьбу, да, как интервент, она что-то вторглась и сломала мои планы, разрушила, да, если мы не понимаем, что мы сами создали это когда-то, то здесь не речь идет не о лечении, а скорее о забвении. То есть время предает забвению. Потому что Господь говорит, что в одном из стихов Он говорит, это я, то есть Он говорит, что я даю знание памяти забвения. Поэтому каких-то вещей мы просто о них забываем. Мы просто об этом забываем, но это не разрешает ситуацию. Не разрешает. Потому что сама природа времени, естественным образом, оно как лечит, означает, ну, восстановление, означает регенерация, да, то есть, ну, как сказать, созидание, творение, да, то есть вернуть изначальное вот это правильное, нормальное состояние. Но время, именно как физическая категория, как материальная, она только разрушает. То есть время, оно имеет разрушающую природу. И лечит только ну, наше сознание, оно находится в нашем теле, и оно позволяет, ну, созидать. А само по себе время, ну, это только как метафору можно использовать, что, ну, пройдет время, и ты забудешь, и станет легче. Вот на таком уровне, наверное.
Понятно, спасибо за объяснение. Гузель вот как раз написала нам: «Спасибо за эфиры. Раз здесь время безличное, то где-то оно как личность? Расскажите об этом, пожалуйста».
Да, это очень, Гузель очень внимательно слушала, потому что, да, когда в Шримад-Бхагаватам говорится, что время является безначальным, вечным, безличным проявлением Бога, это означает, что в духовном мире, да, в духовном мире время имеет личную природу. И если в материальном мире время, как мы сейчас вот на предыдущем вопросе снова коснулись того, что время только разрушает, разъединяет, разводит, да, отдаляет, то есть нужно прикладывать постоянно усилия, чтобы что-то поддерживать, даже чистоту в доме, да, то в духовном мире время, оно как раз служит на еще большее сближение и на усиление любви. То есть время, будучи личностью определенной в духовном мире, оно служит Богу и живым существам в двух вечных играх для того, чтобы усилить это качество, усилить эту глубину и сладость любви, которая проявляется из вот этих духовных отношений.
Хорошо, спасибо за ответ. Я думаю, на сегодня достаточно. Мы пообщались, послушали в первую очередь вас, Евгений, и следующий эфир у нас, вероятно, на следующей неделе состоится. День может уточняться. Ждите, смотрите расписание и анонсы на нашем сайте. Евгений, спасибо.
Всего доброго.
До свидания.